Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Эксперты спорят о том, удастся ли сохранить единую европейскую валюту. Государственная дума России провела первое пленарное заседание в рамках осенней сессии. Жители города Железнодорожный обращаются к королеве Дании с жалобой на экологическую ситуацию в своем городе. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. В Берлине сегодня проходят переговоры министров финансов Германии, Нидерландов и Финляндии, на которых обсуждается обстановка в еврозоне и помощь Греции. Споры о будущем единой европейской валюты на этой неделе вновь обострились на фоне новых опасений рецессии в экономике, непредсказуемых колебаний курса евро по отношению к другим валютам и начавшейся во вторник в Италии общенациональной забастовки, рассказывает Александр Гостев.
Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле сегодня, одновременно с переговорами о помощи Афинам, представил в Бундестаге проект государственного бюджета ФРГ на 2012 год. Немецкие СМИ указывают, что в бюджет следующего года заложены расходы на оказание помощи государствам-должникам, в первую очередь Греции, которые могут обойтись немецким налогоплательщикам в сумму более 250 миллиардов евро. Финляндия, один из участников сегодняшней встречи, требует дополнительных гарантий от Афин под новые кредиты, что воспринимается Германией как удар по единству финансовой политики всего Европейского Союза. 7 сентября в Бундестаге канцлер ФРГ Ангела Меркель будет выступать с речью и участвовать в дебатах, в которых должна будет обосновать курс своего правительства по выводу еврозоны из кризиса. На днях Меркель вновь заявила, что не приемлет предлагаемый некоторыми ее оппонентами план исключения Греции из зоны евро, так как, по ее мнению, это повлечет за собой эффект домино и развал всей валютной системы еврозоны. Экономическое положение Греции многие, в том числе канцлер Ангела Меркель, сравнивают с сегодняшней ситуацией в Италии, где до рекордно низкого уровня упал рейтинг премьер-министра Сильвио Берлускони. В Италии во вторник около миллиона человек по призыву крупнейших профсоюзов участвовали в 8-часовой забастовке протеста против жестких мер экономии и сокращения рабочих мест, предложенных правительством страны, говорят жители Рима.
Я считаю неправильным проведение забастовки. Денег нет, потому что правительство делает то, что считает нужным, и мы не должны бастовать в такое время. Напротив, надо засучить рукава и помочь Италии, хотя я сама тоже против жестких мер экономии.
Когда люди протестуют, они всегда правы, так как на то есть причина. Никто не бастует без причины. Я считаю, что наше нынешнее правительство самое плохое с момента окончания Второй мировой войны. Оно удалилось от своих граждан и вообще ото всех.
Принятый в августе кабинетом Сильвио Берлускони пакет мер, предусматривающий сокращение госрасходов и введение новых налогов, как ожидается, итальянский парламент должен одобрить в конце сентября. Международные валютные рынки негативно оценили возможность провала переговоров о судьбе второго пакета помощи Греции, забастовку в Италии и опасность для европейских банков. Глава ведущего банка Германии, Deutsche Bank, Йозеф Акерман, сказал, что банковская система страны находится в опасном положении, напоминающем ему предкризисную ситуацию 2008 года, имея в виду то, что банки все менее охотно кредитуют друг друга. Озаботиться ситуацией в еврозоне призвал находящийся с визитом в Сингапуре президент Всемирного банка Роберт Зеллик. По его словам, долговой кризис в Европе может подорвать доверие потребителей и инвесторов. Зеллик сказал, что в отличие от США, трудности, с которыми сталкиваются в экономике европейские страны, более неизбежны.
Я не верю, что США и весь мир ждет долговременная рецессия, однако уровень общей неопределенности весьма велик. Экономику США ждет медленный экономический рост и высокий уровень безработицы. Вместе с тем, ей удастся избежать рецессии. А вот причина, по которой я и мои коллеги, например, глава МВФ Кристина Лагард, обращаем столь пристальное внимание на еврозону, состоит в том, что происходящие сейчас в ней процессы могут оказать глобальный эффект на весь мир.
Ситуация в зоне евро, в том числе, станет одной из главных тем переговоров министров финансов стран Большой Восьмерки и глав национальных центробанков, которая состоится во французском городе Марсель с 9 по 10 сентября. Александр Гостев, Радио Свобода.
Дискуссия о судьбе единой европейской валютной системы экономисты разных стран ведут уже не первый год. Трудности, которые евро переживает в последние месяцы, дали новые аргументы тем экспертам, кто считает перспективы еврозоны печальными. К этой школе экономистов относится профессор высшей школы экономики из Петербурга Андрей Заостровцев, с которым побеседовал Андрей Шарый.
Если посмотреть перспективу ближайших, там, скажем, 5 лет, не говоря уже там о 10 годах, скорее всего, еврозона, если даже она сохранится, я имею в виду сохранится вот эта валюта для некоторых стран, то, естественно, в том виде, в каком она сейчас существует, она не сохранится. Явно, что из нее выпадут некоторые слабые члены. Это, конечно, будет потрясением для европейской системы валютной, ну и для банковской системы тоже, поскольку, в общем-то, облигации вот этих стран-должников, их же выкупают европейские банки. Так что я бы так сказал, что вероятность 80-90%, что еврозона будет переживать серьезные кризисы и трансформации.
Вы решитесь предположить, какую может быть эта трансформация? Основные направления?
Трудно предугадать. Дело вот в чем, что когда она создавалась, ее создатели думали, что это навсегда, что это навечно. Вот, и у них абсолютно не предусмотрено никаких юридических механизмов выхода из еврозоны. Если, допустим, Греция или какие-то другие слабые ее члены выходят из этой зоны, но долги-то их остаются, и долги их номинированы будут вот в этой тяжелой валюте евро, они же не драхмами будут отдавать долги, драхмы будут никому не нужны, это вот валюта Греции, которая была до еврозоны. Проблема-то долгов останется, в общем-то, тех, что уже накоплены, а они практически неподъемны для этих стран. Весь смысл-то был в том, чтобы снизить вот эти издержки обмена валют для бизнеса. В принципе, не было создано единой фискальной политики. Когда есть единая монетарная политика, должна быть и единая фискальная, то есть должен быть единый бюджет, а не десятки вот этих бюджетов разных стран. Корень, в общем-то, проблемы не только даже в этом, а в том, что, в общем-то, вот эти знаменитые соглашения, которые были заключены при формировании еврозоны, они не соблюдаются. У стран огромный бюджетный дефицит, а это фундаментальная проблема, которую решить очень трудно. Она упирается вот в то самое государство благосостояние, которое было создано после Второй мировой войны. Сегодня, в сегодняшней демографической ситуации, содержать это государство просто невозможно.
По каким причинам, на ваш взгляд, проблемы столь серьезные постигли еврозону именно сейчас? Ведь, собственно говоря, эта единая монетарная система просуществовала больше 10 лет.
Ну, я думаю, вот этот кризис 2008-2009 годов ускорил. Естественно, что кризис сокращается валовой внутренний продукт, значит, сокращаются налоговые поступления, обостряется положение с бюджетом. Ведь социальные обязательства в кризис не пропадают, наоборот, мы знаем, страны увеличивают свои расходы. Кризис, желая как-то поддержать спрос. Ну вот, кризис был тем спусковым крючком, который вот обнажил вот эти фундаментальные проблемы.
Это был профессор Высшей школы экономики из Петербурга Андрей Заостровцев. С ним беседовал Андрей Шарый, мой коллега. В Москве 18:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд признал сегодня Сергея Буторина, лидера ореховской преступной группировки, виновным в 29 убийствах. Басманный суд Москвы заключил под домашний арест бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудку. Он обвиняется в получении крупной взятки. Госдума России 5-го созыва сегодня открыла свою последнюю сессию перед парламентскими выборами. Международный трибунал в Гааге по бывшей Югославии приговорил к тюремному заключению сроком на 27 лет бывшего начальника генштаба Югославской армии Мамчила Перешича. Он признан виновным в военных преступлениях. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по вторникам, это «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Сегодняшний выпуск программы посвящен Сергею Довлатову, 70-летие со дня рождения которого отмечалось 3 сентября. В Петербурге прошла конференция, посвященная наследию Довлатова. Так что слушайте «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 11 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его автор Кирилл Кобрин, мой коллега, его я приветствую в студии. Кирилл, итак, с чего начнем?
Здравствуйте, Андрей. Начнем с международных тем, точнее, с международной темы. За кровавыми и драматичными событиями в Ливии мировая пресса несколько подзабыла о том, что происходит в Афганистане. В «Нью-Йорк Таймс» редакционный комментарий на афганскую тему под названием «Времени становится все меньше». Первая цитата. «Сейчас мы довольно скептичны в отношении того, что у администрации есть всесторонняя стратегия, позволяющая помочь в строительстве такой системы управления, за которую афганцы были бы готовы сражаться. Господин Обама распорядился отправить домой 33 тысячи из 100 тысяч военных к концу следующего лета, с тем, чтобы афганцы взяли на себя полную ответственность за поддержание безопасности страны в 2014 году. Мы поддерживаем это решение. После 10 лет боев, после того, как 1700 американцев потеряли там свои жизни, после того, как потрачено 450 миллиардов долларов, действительно пришло время начать выводить войска. Но не следует недооценивать риски. Афганцам отнюдь не нравится жестокость Талибана. Они демонстрируют удивительную отвагу, посылая 2,5 миллиона своих дочерей в школы. Оттого, если президентские планы действительно имеют шанс на реализацию, Вашингтон должен делать гораздо больше для создания правительства, которое могло бы обеспечить предоставление основных услуг населению и обеспечить минимальную безопасность. Такое правительство, которое не будет вводить афганцев в заблуждение и предложит всем им, включая женщин, настоящую возможность принять участие в политической жизни страны». Конец цитаты. Дальше «Нью-Йорк Таймс» перечисляет те основные пункты, на которые должна обратить внимание администрация Обамы. Первый из них – система управления. Здесь слабым звеном является сам президент Хамид Карзай, с которым, по мнению газеты, становится все тяжелее работать. Карзай поддерживает своих ставленников, друзей, сородичей – ценой нарушения законов и затягивания демократических процедур. Газета считает, что он должен уйти в отставку в 2014 году, как того требует афганская конституция. Второй пункт – национальное примирение, включающий переговоры с талибами. Здесь «Нью-Йорк Таймс» осторожно. «Мы сомневаемся, что такое соглашение может быть достигнуто, но американцы должны по-прежнему искать любые возможности для этого». Конец цитаты. Среди других ключевых пунктов афганской стратегии, предлагаемой газетой, экономическая поддержка, здесь важна эффективность и жесткий контроль за расходованием средств, позиция Пакистана, Вашингтон должен искать пути улучшения отношений с Исламабадом, которые значительно охладели после убийства Бен Ладена, и роль международного сообщества. В последнем пункте обратим внимание на следующую фразу. «Вывод американских войск не должен стать сигналом для возрождения так называемой большой политической игры в стиле 19 века. Для понимания современного момента очень важно оценить смену игроков в этой самой большой региональной игре. Если в позапрошлом столетии это были великие колониальные державы, Англия, Россия, то теперь, как вы видите, Пакистан, Индия и Иран. Что же таковы политические реалии постколониальной эпохи?»
Кирилл, напоследок еще одну тему, прошу вас.
Ну, давайте от политики перейдем к политике же, но литературной. А только что, буквально пару часов тому назад, опубликован шорт-лист британской литературной премии «Букер». В этом списке, в шорт-листе, 6 человек. Я не буду утомлять перечислением всех, потому что многие из них просто неизвестны в России. Обращу внимание только на 2 имени. Во-первых, это триллер писателя по фамилии Миллер. Он называется «Snowdrops», «Подснежники», но имеется в виду «Подснежники трупы», которые в России появляются после того, как сходит снег. Это триллер о России. Автор работал корреспондентом западной прессы в Москве, написал книгу, и она у нас обозревалась вот в рамках программы «Время свободы». Было даже интервью с автором, так что мы можем его поздравить. Ну и, конечно, самый, пожалуй, интересный претендент на Букер 2011 года – это выдающийся британский писатель Джулиан Барнс, который вернулся в большую беллетристику, так назовем, с небольшим романом под названием «The Sense of an Ending» – «Чувство конца». На Барнса больше всего делают ставки. Впрочем, в прошлом году ставок больше всего делалось на роман Тома Маккартия «Си», а получил другой совершенно автор. Так обычно и бывает, как в бегах, так и в литературе.
Спасибо, Кирилл. Кирилл Кобрин, автор сегодняшнего обзора международной печати. Вы слушаете программу «Время свободы». На охотном ряду сегодня состоялось первое заседание сессии Государственной Думы. Это последнее перед очередными парламентскими выборами сессии Нижней Палаты Российского Парламента, рассказывает Виталий Камышев.
Накануне первого пленарного заседания парламента лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Госдума пятого созыва за свою работу заслуживает лишь двойки. Сергей Миронов также заявил, что план законотворческой работы Думы на осеннюю сессию был составлен усилиями единороссов без учета мнения оппозиционных фракций. Основная борьба развернется вокруг проекта федерального бюджета, считает коллега Сергея Миронова по фракции Олег Шейн.
Можно рассказывать любые сказки про счастливую жизнь и заботу про народ. Но, учитывая темпы воровства в России, власть просто не готова людям дать даже какие-то социальные надежды. Перед предыдущими выборами появилось 4 национальных проекта. Появилась отдельная программа капитального ремонта жилых домов. Перед этими выборами мы обсуждаем платную рыбалку, платное образование старших классов средней школы, сокращение размера больничных листов.
Любопытно, что незадолго до открытия осенней сессии Госдумы газета «Известия» опубликовала интервью бывшего замглавы Управления внутренней политики администрации президента Алексея Чеснокова, в котором он с обилием деталей изложил свою версию создания Кремлем партии эсеров и обрушился на Сергея Миронова с беспрецедентно жесткой критикой. А буквально накануне первого пленарного заседания Нижней Палаты лидер «Единой России» Владимир Путин заявил о том, что кадровый состав партии изменится на 50%. Реально ли столь масштабное обновление партии власти и каковы перспективы «Справедливой России»? Размышляет независимый политолог Дмитрий Орешкин.
Сломалась конструкция двух ног партии власти, потому что одна из ног, а именно левая, «Справедливая Россия», решила вести более самостоятельную политику. Та конструкция, которая выстраивалась в нулевых годах, перестала функционировать. Следовательно, надо как-то перестраивать одну единственную правую ногу, придавать ей более привлекательный вид, для чего Путин говорит о 50% обновлении. 50% обновления не состоится. Точно так, как не состоялось 20% включение молодежи в «Единую Россию», обещанное теми же самыми лидерами партии в предыдущем электоральном цикле.
Член фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Шейн верит в то, что эсеры пройдут в парламент нового созыва. А вот в то, что обновление изменит «Единую Россию», не верит.
Очень показательно, конечно, те опросы, которые дают ЦИОМ и иные психологические центры. Мы с вами хорошо понимаем, эти опросы не отражают полное состояние избирателей. Это скорее некая ориентировка для элиты, для истеблишмента, который дается центральной власти. Так вот, последний опрос ЦИОМ дал следующим показателям. КПРФ 16, ЛДПР 11, Справедливая Россия 7,1, Правое дело 4,9. То есть власть сказала, ладно, черт с ними, пусть проходит. Правда, мы их попкорнаем, мы сделаем так, чтобы их было ни много, ни густо. Ну, черт с ними, пусть проходит. Я думаю, что партия власти точно не рискует. У них колоссальный кадровый резерв правых жуликов в стране, поэтому опасности никаких при иных переменах «Единой России» нет. Больше того, есть вероятность, что отдельные случайно уцелевшие в «Единой России» приличные люди окажутся за пределами этой организации.
В ходе последней сессии Госдума пятого созыва планирует рассмотреть 479 законопроектов.
В Казани сегодня начался международный фестиваль мусульманского кино. Организаторы фестиваля говорят о том, что мусульманское кино – это то кино, которое отвечает общечеловеческим ценностям. И неважно, каких религиозных взглядов придерживается автор фильма. Из Казани передает Олег Павлов.
Ведущий специалист Министерства культуры Республики обычно сдержан в своих оценках, но тут Владимир Николаев уверен, фестиваль мусульманского кино – важнейшее событие года.
У нас через диалог культур, культура диалога, вот этот девиз этого фестиваля, он как бы является залогом жизнестойкости этого фестиваля. Вот уже 7-й раз мы проводим. И 30 стран участники фестиваля. А заявки вообще 40 стран поступили. Не только мусульманских.
В конкурсную программу вошло 39 фильмов, полнометражных и короткометражных игровых картин, а также документальных и анимационных. Вне конкурсная программа состоит еще из 15 фильмов. Помимо этого, на фестивале будут представлены две параллельные программы «Сделано в Узбекистане» и «Сделано в Татарстане». Это новшество нынешнего фестиваля возникло с тем, чтобы продемонстрировать широкой публике малоизвестные национальные школы кинематографа. На будущий год планируются программы по Киргизии и Казахстану. Но одна картина от Татарстана вошла в основную конкурсную программу. И сделано это отнюдь не по соображениям политеса. Документальный фильм, вдохновленный Тукаем, посвящен дирижеру оркестра «Ла Примавера» Рустему Абязову. Рассказывает режиссер картины Николай Морозов.
А композиционное построение фильма очень простое, потому что просто-напросто большая сюита Рустемом Абязовым, написанная на стихи Габдулла Тукая по мотивам татарских народных мелодий, она у него так и делится на эти части. И наш фильм так идет по этому пути. Мы наблюдаем, как он репетирует с оркестром, как он работает в специальной музыкальной школе при консерватории, как они ездят на гастроли.
Не менее мощной является программа так называемого «Малого фестиваля» любительского и молодежного кино. Здесь также представлены как документальные, так и игровые фильмы. И, по словам директора этой части фестиваля Кузьмы Морозова, их уровень порой поражает профессиональных кинематографистов, членов отборочной комиссии.
У нас очень сильно увеличилось количество участников. Если в первый год было порядка 60 человек, приславших нам работы, во второй год около 80, то в этом году уже более 120 работ было прислано, 32 из которых были отобраны для участия в конкурсе.
Казанский кинофорум проводится в седьмой раз. На протяжении первых 5 лет он назывался «Золотой Минбар». Однако разногласия между татарстанскими и московскими организаторами привели к тому, что название осталось за правообладателями, которые вышли из состава учредителей. И теперь он называется просто «Казанский международный фестиваль мусульманского кино». Ухо обывателя может смутить слово «мусульманский» в названии фестиваля. Однако его требованиям отвечает любое кино, которое поддерживает общечеловеческие ценности. Главный редактор Редактор кинокомпании «Анна Домини» Милана Забелла по этому поводу вспомнила высказывание российского классика.
На круглом столе, на котором мы присутствовали 2 года назад на фестивале, очень запомнилась такая точная фраза Никиты Сергеевича Михалкова о том, что верующие люди всегда договорятся, это безбожники договориться не смогут. И фестиваль мусульманского кино каждый год доказывает именно этот факт, что приятно.
На одном из предыдущих фестивалях об этом же говорил и кинорежиссер Вадим Абдрашитов.
Для меня есть кинематограф, относящийся к искусству, и кинематограф, относящийся к производству. Где это сделано? Каким автором? Для меня лично не имеет никакого значения.
Есть еще один момент, который отмечает ведущий специалист Министерства культуры Республики Владимир Николаев.
Страны, которые традиционно исповедуют ислам, у них как бы своя не только религия, но и своя культура, и свое искусство, свой кинематограф. И вот им показать свое кино практически негде. Вот. И они с большим удовольствием едут к нам. Для них очень важно общение между собой.
Общение важно для всех кинематографистов, независимо от конфессии и национальности. В кулуарах фестиваля рождаются новые идеи. Одновременно с открытием фестиваля кинокомпания «Анна Домини», которая в прошлом году выпустила фильм «Ярослав. Тысячелетие», начинает съемки первого художественного фильма о Казани «Сокровище озера Кабан». Главный редактор кинокомпании и один из продюсеров картины Милана Забелла утверждает, что в выборе темы и места съемок фестиваль мусульманского кино в свое время сыграл свою роль.
Уже тогда мы сказали о том, что мы обязательно снимем наш проект «Сокровище озера Кабан» и покажем на одном из ближайших фестивалей. И вот сейчас эти самонадеянные, казались тогда слова 2 года назад, начали воплощаться в жизнь.
Возможно, этот фильм в будущем тоже окажется в конкурсной программе фестиваля. Ну а пока организаторы отмечают, что практически в каждом фильме присутствуют семейные ценности. Режиссер Николай Морозов говорит, что это очень важно для идеологии Казанского кинофорума.
Потому что на фоне всей этой крови, грязи, всего этого мусора, который нас сегодня заполонило с экрана голубого ящика для идиотов, да, надо делать нормальное кино.
Через диалог культур к культуре диалога. Все эти годы этот девиз оставался неизменным. Седьмой международный фестиваль мусульманского кино намерен вновь подтвердить его истинность. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
На волнах «Радио Свобода» информационная программа «Время свободы» в Москве. 18:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Московский городской суд признал сегодня Сергея Буторина, лидера ореховской преступной группировки, виновным в 29 убийствах. Басманный суд Москвы заключил под домашний арест бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудку, который обвиняется в получении взятки в размере 40 миллионов рублей. Государственная дума России 5-го созыва сегодня открыла свою последнюю сессию перед парламентскими выборами, назначенными на 4 декабря. На севере Ирака, вблизи города Хадита, минувшей ночью при вооруженном нападении на автомобиль, в котором находились военнослужащие, погибли 8 человек. Еще один получил ранение. Сегодня стало известно, что на север Нигера в город Агадес прибыла большая колонна ливийской бронетехники из состава войск, верных Муаммару Каддафи. Место нахождения самого свергнутого ливийского лидера пока неизвестно. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шары. Андрей, добрый вечер. Что сегодня?
Добрый вечер, Андрей. Главная тема дня по моему выбору международная. Сегодня Греция просит Европейский Союз о более выгодных условиях кредита. Определенные финансовые предосторожности предпринимает и Швейцария. В какой мере обосновано сомнение в жизнеспособности финансовой еврозоны? Многие эксперты крайне пессимистичны. С одним из них беседа в итоговом выпуске программы «Время свободы». 20 лет назад Ленинграду возвращено историческое название Санкт-Петербург. Избавился ли город от советского наследия сегодня? Подробно беседую об этом с членом топонимической городской комиссии Александром Марголисом о том, какие петербургские улицы получили свое прежнее название, какие нет и неизвестно, когда получат. В конце программы поговорим о том, что сегодня начинается визит в Россию, начался, вернее, королевы Дании Маргареты II. Дания – это страна с беспрецедентно высоким уровнем поддержки монархической формы правления. О том, почему датчане столь безоговорочны в поддержке своих королев и королей, говорит в эфире «Радио Свобода» копенгагенский социолог Хелен Бисгард. Давайте послушаем.
В зависимости от того, как составлены социологические опросы, монархию как форму государственного правления поддерживает от 60 до 85% населения Дании. В период правления нынешней королевы Маргареты II наблюдается тенденция к росту популярности монархической идеи. Уровень поддержки населения настолько высок, что ни одно правительство в мире не в состоянии добиться подобного результата в мирное время, не говоря уже о невозможности получить его на протяжении столь длительного времени. Ведь Маргарета взошла на престол в 1972 году. Королевский дом в демократическом обществе выглядит парадоксом, но не является проблемой. Может быть, в наши дни монархический институт – это устаревшая аристократическая и недемократическая форма правления, но благодаря королеве Маргарете II монархия стала естественной частью датской демократии. Среди сторонников нынешней системы крайне мало истинных роялистов, которые считают, что монархическое правление является отражением неких высших принципов или божественного предначертания. Поддержка монархии основана на том, что можно определить как прагматический консерватизм. Его содержание лучше всего выражает присказка «Если оно работает, не надо ничего менять». И ведь датская система действительно работает. Королевство Дании и другие скандинавские монархии считаются одними из самых демократических, открытых, процветающих и справедливых обществ в мире. Сомнительно было бы утверждать, что счастье подданных датской короны вызвано присутствием в их жизни королевской семьи, но, с другой стороны, невозможно и указать на какую-либо угрозу демократии и общественному процветанию, исходящую от монархии. В наши дни датская королевская семья и институт монархии полностью интегрированы в демократическое общество. И это не в последнюю очередь заслуга самой королевы Маргареты. Ведь если правящий монарх не понимает, как действуют рычаги и пружины демократии, его власть рано или поздно будет упразднена. Но к датской королеве это не относится. Ведь не случайно у нас говорят, если бы Дания была республикой, президентом мы выбрали бы Маргарете Фредериксен.
В эфире «Радио Свобода» копенгагенский социолог Хелен Бисгард, беседа с ней, репортаж корреспондента «Радио Свобода» в итоговом выпуске программы «Время свободы». В 20.07 я представлю еще одну тему. Новые власти Ливии продолжают поиски бывшего лидера страны Муаммара Каддафи, когда удастся подавить последние очаги сопротивления его сторонников, мнение международных экспертов. Такова, Андрей, главная тема программы сегодня.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к только что прозвучавшей теме визита в Россию Ее Величества королевы Дании Маргареты II. В ходе этого визита в Подмосковье состоится открытие второй очереди завода по производству насосного оборудования. Делегация посетит также завод датской компании «Rockwool» по производству теплоизоляционной каменной ваты в подмосковном железнодорожном. Накануне визита стало известно, что общественное движение «Наш город железнодорожный» обратилось с письмом к королеве и пожаловалось на экологическую ситуацию и коррупцию в городе, рассказывает Вера Володина.
Посещение королевы завода намечено на 8 сентября. Активисты городского оппозиционного общественного движения рассчитывают передать ей письмо и устроить акции протеста на пути следования королевы с лозунгами «Забирайте Rockwool в Данию», «Хватит травить наших детей, не хотим дышать фенолом». Инициаторы обращения к датской королеве обеспокоены экологической ситуацией. Утверждают, что очень часто в городе чувствуется химический запах, особенно по ночам, и склонны винить в этом завод Rockwool. Один из активистов, Радислав Фатеев, объяснил, что аналогичное по профилю предприятия здесь было с советских времен, но с тех пор исчез лес, отделявший жилые кварталы от промзоны.
В связи с тем, что администрация города железнодорожного заинтересована в застройке жилищных кварталов, этот лес был уничтожен и застроен домами. Сейчас утро каждого человека, живущего в этих домах, начинается с того, что он убирает кусочки минваты, иголочки такие, которые уничтожают человека через дыхательные пути, со своих подоконников каждый день.
Технический директор завода Rockwool Марина Потокова комментирует ситуацию вокруг посещения королевы железнодорожного. Я обратил ее внимание на то, что в письме общественные активисты прежде всего пишут, что королева собирается почтить визитом город, оккупированный, по мнению многих жителей, людьми, замешанными в коррупции и криминале.
Я понимаю, что приезд королевы Дании – это огромное событие не только для города железнодорожного, но и для Российской Федерации в целом. У активистов движения есть желание использовать эту ситуацию, но хотелось бы обращать внимание на факты, а не на эмоции. Rockwool придерживается высочайших стандартов работы во всех странах и со всей ответственностью заявляю, что компания Rockwool соблюдает все требования в области охраны окружающей среды. Только за последние полтора года федеральными службами было произведено 1126 замеров, и ни одного нарушения не было.
Получить комментарии в мэрии не удалось. Пресс-секретарь главы заявила буквально без комментариев, поскольку мы не знаем, о чем идет речь. Лидер общественного движения «Наш город железнодорожный» Георгий Удальцов.
Они наверняка знают, но городская администрация в полной конфронтации находится с общественным движением «Наш город». Это общественное движение выступает против коррупции в самой администрации. Мы подвергаемся избиениям, нападениям, возбуждениям уголовных дел на нас, которые фабрикуются.
Городская оппозиция утверждает, что ситуация в России сейчас такова, что честным людям нелегко найти поддержку и защиту в органах охраны закона и правопорядка своей страны, поэтому просят датскую королеву о помощи и участии и передаче послания президенту Дмитрию Медведеву. Горожан беспокоит варварская застройка города на любом кусочке земли и то, что вплотную к заводу строится огромный микрорайон на 60 тысяч жителей. В письме утверждается, что участием в коррупционных, мошеннических или криминальных деяниях в городе повязаны все властные надзорные органы, городская верхушка во главе с мэром выкупает все городское имущество за бесценок, а сын мэра города возглавляет фракцию «Единой России» в городском совете депутатов. Вера Володина для радио «Свобода Подмосковья».
Вы слушаете радио «Свобода». Сейчас рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Валентин Барышников.
Последние новости. Заявление поп-певицы Аллы Пугачевой о готовности присоединиться к партии миллиардера Михаила Прохорова «Правое дело» и намерение выдвигаться в президенты Ивана Охлобыстина, актера, режиссера, священника и человека монархических убеждений, нашли широкий отклик у российских интернет-комментаторов. Вот некоторые отзывы в Твиттере.
Пугачева в «Правое дело», Охлобыстин в «Президенты». Начался политсезон предвыборный, до марта скучать не придется.
Вчера Охлобыстин, сегодня Пугачева. Спортсмены давно в Думе. Цирк беспринципности какой-то.
Пугачева и Охлобыстин делают из российской политики цирк и балаган. Приходим к тому, от чего уходили. Нет профессиональных политиков.
Актер Станислав Садальский в своем блоге под заголовком «Политическая проституция в действии» напоминает, что в свое время Пугачева поддерживала Путина и Единую Россию.
Я не хочу участвовать в этом вселенском плаче. Путин, останьтесь, Путин, останьтесь. Я пойду и проголосую за Единую Россию, за его партию, а стало быть, за него. И вам советую сделать то же самое. Всегда ваша Алла Пугачева.
Садальский пишет: «Наконец-то появился настоящий мужик, который готов делать что-то для страны», сказала певица в интервью. А до Прохорова не настоящие мужики страной рулили? Я бы оскорбился на месте Пу и Ме. А они вам с легкой руки земельки в Питере нарезали под ваши нужды, неблагодарная.
А блогер Антон Носик приветствует начинание Ивана Охлобыстина.
Наконец-то завершилась мыльная опера про Путина и Медведева, и какой срок лучше, второй или третий. Определился новый кандидат, не только со своей оригинальной программой об устройстве Российской империи, но еще и в очках с истинно народным смартфоном LG вместо постылого iPhone 4. Иван Иванович, где ж ты раньше был? Тут так было без тебя скучно. Ужасно будет обидно, если это окажется очередная промо-акция перед концертным туром по стадионам. Ты уж не подведи, Иван Иванович, выдвигайся, пожалуйста, всерьез.
О ведущих претендентах на президентский пост Дмитрия Медведева и Владимире Путине российский интернет тоже не забывает. Обозреватель Андрей Левкин на страницах интернет-издания «Полит.ру» комментирует статью в газете «Ведомости», написанную руководителями Института современного развития, которые выступили в поддержку второго срока Дмитрия Медведева. В своем комментарии Левкин разбирает положение статьи и суммирует предложения ее авторов по возможному выдвижению кандидата от так называемого тандема.
Первое. Должно произойти согласованное членами тандема объявление о выдвижении кремлевского кандидата в президенты. Второе. Если это Медведев, то он должен заявить о поддержке программы «Единой России». Нормальный человеческий вид бартера. Путину предлагают согласиться на Медведева в качестве президента-ньюсмейкера от «Единой России», чьим членом он даже не является. Никаких ограничений на полномочия и действия Путина не налагается. Все просто и ясно. Единственный вопрос, который тут возникает, это Инсор предлагает такое решение Медведеву или Медведев предлагает такой вариант через Инсор?
В то время как политологи обсуждают предвыборные расклады, экономистов более беспокоит угроза новой глобальной рецессии. Вопрос, как предотвратить ее, вызывает немалые споры. Некоторые считают, что необходимы государственные программы стимулирования, другие, что государства должны перейти к мерам строжайшей экономии. Нобелевский лауреат Пол Кругман, горячий сторонник государственного стимулирования, в своем блоге в газете «Нью-Йорк Таймс» называет неадекватными принятые в США меры по стимулированию экономики. Он предлагает простое объяснение, согласно которому негативный удар по американской экономике вследствие финансового кризиса 2008 года составил порядка 6% ВВП, а правительственная программа стимулирования примерно 1,5%. Этого просто недостаточно, чтобы сделать дело, резюмирует Кругман. Он также комментирует статью министра финансов Германии Вольфганга Шобле в газете Financial Times, который высказывается за меры государственной экономии как единственный способ спасения еврозоны. Шобле, в частности, пишет:
«Западные демократии и другие страны с высокими уровнями долга и бюджетного дефицита должны сократить расходы, увеличить доходы, даже если это политически болезненно. Это размен болезненных мер в краткосрочной перспективе на приобретение в долгосрочной. Увеличение потребительской и инвесторской уверенности и сокращение безработицы в среднесрочной перспективе ликвидирует краткосрочный спад в потреблении».
Комментарий Кругмана.
Итак, экономия сейчас, не дожидаясь выздоровления экономики и не обращая внимания на опасения по поводу углубления спада. Фея уверенность нас спасет. Поражая с точки зрения экономиста отсутствие любого подобия экономической модели. Только борьба добродетели и порока, и предположение, что добродетель будет вознаграждена.
Но и позиция самого Кругмана, в свою очередь, подвергается критике. Вот, например, что говорится в блоге «Верум Серум».
Большой бизнес и мелкие потребители делают сейчас одно – воздерживаются от покупок, о которых могут пожалеть. Никто не захочет тратить наличные, когда они не уверены, насколько хуже пойдут дела. Кругман хочет, чтобы правительство занимало и тратило деньги, которые людям потом придется возвращать. Со временем, уверен Кругман, эти траты заставят людей забыть о проблемах и купить новый Бьюик. Но люди умнее.
Это была рубрика «Сетевые разговоры», автор выпуска Валентин Барышников. В Москве 18 часов 45 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода».
Новости.
Московский городской суд признал сегодня Сергея Буторина, лидера Ореховской преступной группировки, виновным в 29 убийствах. Басманный суд Москвы заключил под домашний арест бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудку, обвиняемого в получении взятки в размере 40 миллионов рублей. Государственная дума России 5-го созыва открыла последнюю сессию перед парламентскими выборами, назначенными на 4 декабря. На севере Ирака, вблизи города Хадита, минувшей ночью при вооруженном нападении на автомобиль, в котором находились военнослужащие, погибли 8 человек, еще один ранен. Сегодня стало известно, что на север Нигера в город Агадес прибыла большая колонна ливийской бронетехники из состава войск верных Муаммару Каддафи.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Королеве Дании жалуются на Подмосковье.
Комментарии экспертов.
Эколог Сурен Газарян о дворце Путина и даче Ткачева.
В блогах Свободы.
Ученый Валентин Данилов. Красноярск в эпоху капитализма.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Российский «Газпром» сегодня начал заполнение газом в первую очередь трубопровода «Северный поток». Новый маршрут для поставок топлива в Европу, как считают эксперты, станет серьезным козырем России в ее газовом споре с Украиной. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Строительство первой ветки газопровода «Северный поток» из российского Выборга к северному побережью Германии по дну Балтийского моря было окончательно завершено в августе. Теперь в эту трубу протяженностью более 1200 километров и стоимостью 10,5 миллиардов долларов поступил первый технологический газ. Его коммерческие поставки потребителям планируется начать в конце октября или в начале ноября. 51% участия в «Северном потоке» имеет российский «Газпром». По 15,5% принадлежит немецким энергетическим концернам «ЕОН» и «БАСФ», а по 9% – голландской государственной компании «ГазЮни» и французской компании «Газ де Франс Суэц». Именно такой международный консорциум обеспечил российскому газу прямой выход в Европу, говорит независимый аналитик Александр Разуваев.
Северный поток – это дополнительный экспортный маршрут. То есть после того, как ветка вторая будет построена, да, через год, Россия получит новый канал экспорта, соответственно, увеличит свое присутствие на европейском рынке. Я, кстати, не исключаю, что к моменту старта второй ветки будет, возможно, уже новое ценообразование по газу. Соответственно, у европейских потребителей не будет тех претензий, которые есть сейчас, когда цены на газ привязаны к ценам на нефть.
В России не скрывали, что одной из основных целей «Северного потока», помимо увеличения поставок газа на европейский рынок, является максимальное снижение зависимости от транзитных стран, прежде всего от Украины. То есть, по словам аналитика инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Андрея Полищука, проект имеет не только экономический смысл.
В таких крупных проектах, конечно, всегда есть и политические составляющие, тем более сейчас, в период обострения отношений с Украиной, мы еще раз понимаем, насколько такие проекты, они важны, они очень сильно снижают риск транзита российского газа, тем более «Северный поток», он не такой уж маленький, первая линия составит около 27 миллиардов кубометров, это примерно 23-24% от транзита российского газа через Украину. То есть для нас это на самом деле важный проект, который дает еще дополнительный козырь в переговорах с Украиной по транзитным ставкам и по ценам на газ.
Схожее мнение и у независимого аналитика Александра Разуваева. Он считает, что теперь у России появляются дополнительные аргументы в газовых спорах с Украиной.
Это возможность снизить свою зависимость от транзитных стран. То есть теперь у России, помимо основной украинской ветки, менее значимой белорусской, есть третья ветка, и, соответственно, на переговорах с Украиной и Белоруссией у России больше маневров. Что касается Белоруссии, там все-таки Белтрансгаз перейдет под контроль Газпрома. Прежде всего, это козырь против Украины, хотя, конечно, украинская ветка, она остается основной по объему.
Очевидно, что начало работы первой очереди «Северного потока» уже приведет к сокращению транзита российского газа через территорию Украины, поскольку заполнять новую трубу «Газпром» намерен не за счет увеличения добычи, а за счет переориентации существующих экспортных потоков. Тем временем, как напоминает Андрей Полищук из брокер-кредит-сервиса, на 2012 год запланирован ввод в эксплуатацию второй ветки газопровода еще на 27,5 миллиардов кубометров в год.
Я думаю, что если мы добьемся полной заполняемости и второй ветки, то можно сказать, что с экономической точки зрения проект тоже, в принципе, перспективный. Единственное, что необходимо, конечно, и развивать новые мощности по производству газа, соответственно, чтобы шли дополнительные объемы газа, а не просто замещение. Потому что все-таки, когда мы переводим газ с украинской трубы на северный поток, таким образом мы не увеличиваем объемы продаж, а лишь перенаправляем потоки, снижаем политические риски.
Независимый аналитик Александр Розуваев согласен, что с выходом двух очередей Северного потока на запланированную ежегодную мощность 55 миллиардов кубометров позиции России в газовых отношениях с Украиной еще более окрепнут. Однако, по его словам, полностью стать независимой от Киева в деле поставок топлива на европейский рынок у Москвы все равно не получится.
Полностью этот козырь будет только через год, когда вторая ветка будет готова. И все равно Украина — это, конечно, основной маршрут. Но, в принципе, это все равно определенный козырь, потому что плата за транзит, если меньше объем будет идти через украинскую газотранспортную систему, то и, соответственно, Украина будет получать меньше транзитных денег. То есть, как аргумент, да, но, конечно, этот вопрос не решается с помощью Северного потока. То есть Украина — это все равно вопрос, который «Газпром» должен решать, и, в принципе, он будет стоять всегда.
Позиция же Европы в российско-украинских газовых спорах, как считают эксперты, скорее всего, будет нейтральной, и она вряд ли будет активно вмешиваться в этот конфликт на той или иной стороне. Конечно, европейские страны также недовольны ценовой политикой «Газпрома», но заменить российский газ, как утверждает аналитик брокер-кредит-сервиса Андрей Полищук, ей сейчас нечем. Тем временем в Москве уже предлагают подумать о строительстве третьей очереди газопровода «Северный поток». Эта идея на фоне разногласий с Украиной, по словам вице-премьера Игоря Сечина, по крайней мере, имеет право на существование.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трифилов. По данным Левада-центра, за прошедший год существенно выросла осведомленность россиян о деле Сергея Магнитского. Изменилось и отношение граждан к этому делу. Сегодня в рубрике «Общественное мнение» вы услышите комментарий правозащитника по этому поводу. Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Сергею Магнитскому в течение 4 месяцев отказывали в медицинской помощи, скорее всего, преднамеренно. Сегодня так думают 60% россиян, подавляющее большинство. Год назад таких людей было 40%. В 2 с лишним раза уменьшилось число тех, кто полагает, что это было случайностью. 5% против 11 осенью 2010 года. О том, какие общественные проблемы выявило дело Магнитского, рассказывает Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права.
Первая проблема – это наличие у следствия возможностей оказывать давление на администрацию СИЗО тем, чтобы обвиняемым, отказывающимся дать признательные показания и выполнить другие незаконные требования следствия, создать в СИЗО невыносимые условия нахождения. Когда в 1997 году уголовно-исполнительная система выделялась из недр МВД и передавалась Минюсту, предполагалось, что передача Минюсту следственных изоляторов, оно сделает администрацию более независимой и тем самым не позволит применять пытки и жестокое обращение в условиях СИЗО. Вот дело Магнитского показало, что подобного рода изменений в российской уголовно-исполнительной системе не произошло. Вторая проблема – это проблема отсутствия ответственности медицинских работников уголовно-исполнительной системы за результаты своей деятельности. То есть мы видим, что можно принять огромное количество ошибочных решений и ни перед кем за эти ошибочные решения не отвечать. Третья проблема – это, конечно, проблема неэффективности прокурорского и ведомственного надзора. Только под огромным давлением мирового общественного мнения, российских правозащитников, наконец-то было возбуждено уголовное дело. Та система, которая начинает работать только тогда, когда на нее начинают давить, это система бракованная, система опасная. Она создает у граждан иллюзию того, что есть некие силы, которые могут их защитить. А на самом деле эти силы начинают работать только тогда, когда про них начинают говорить в американском Сенате. Разумеется, такого рода система, она находится в состоянии глубочайшего кризиса, и она никого не может защитить.
Как вы думаете, те, кого на данный момент обвиняют в смерти Сергея Магнитского, это главные виновники?
Я думаю, что эти люди, конечно же, виноваты. Одни в том, что они приняли решение, которое привели к смерти Магнитского, а другие, как, например, врач из Бутырской тюрьмы, да, это люди, которые боятся сказать, а почему они такие допустили ошибки. Да? То есть они, наверное, не являются главными виновниками, но они должны сказать, что, знаете, на нас сказали давление, такое-то должностное лицо потребовало от нас таких-таких незаконных действий. Наверное, все-таки та верхушка айсберга, под которой находится более серьезная основа, люди более виновные смерти Магнитского.
Как вы относитесь к международным санкциям в отношении людей, причастных к смерти Магнитского?
Человеческая жизнь является основной ценностью, и Российская Федерация подписала международные договора, в соответствии с которыми она это признала. И то, что международное сообщество хочет защититься от людей, которые так вот совершенно цинично уничтожили человека, на пустом месте возбудили уголовное дело против невиновного, а затем умертвили этого человека в тюрьме, я считаю, что у международного сообщества есть такое право.
Ваш прогноз, будут ли наказаны истинные виновники смерти Магнитского?
Я очень на это надеюсь. Я вот когда был в Америке, да, в составе комиссии Сокова Макфола, и вопрос такой был задан Владиславу Юрьевичу Суркову, и он сказал очень слова интересные, они меня очень глубоко задели. Он сказал, что дело не только в одном Магнитском, дело в том, что у нас вообще такая система, которая не ценит человеческую жизнь. Для нее раздавить человека, это очень просто, да, она так функционирует. Я не удивился, конечно, услышал такие критические замечания, но и справедливые замечания от высокопоставленного чиновника. И, вы знаете, я думаю, что в сентябре должна состояться встреча правозащитников с Сурковым, и проблема Магнитского там будет обсуждена, и я убежден, что реальные виновники, они понесут ответственность за это злодеяние.
Отмечает Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права. Правозащитник надеется на перемены к лучшему в местах лишения свободы.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде. Рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Аркадьева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Какая стратегия развития нужна России, инновационная или промышленная? Ведущий программы Михаил Соколов будет беседовать с гостем нашей московской студии, президентом группы компаний «Новое Содружество», членом Генерального совета «Деловой России» и правления Российского союза промышленников и предпринимателей, с владельцем комбайнового завода «Россельмаш» Константином Бабкиным. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», а я прощаюсь. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
8 оппозиционеров доставили в отделение милиции Шевченковского
района. Алексей Михалевич обвиняется в организации массовых беспорядков в день президентских выборов.
Мотивом же нападения на эколога следствие считает его общественную деятельность, которая явно...
Комиссия уже заявила, что тщательно рассмотрит эти обвинения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.